спортсу хорошо.
Доброе утро, радио «Комсомольская правда» снова с вами, в студии Илья Кузнецов.
Алексей Самуськов, Павел Краснов не появится в кадре? Появится? Нет, Павла пока и будет.
Павел будет очень аккуратно
видно.
Все делать.
Да, но видеотрансляция из студии «Комсомолки» продолжается на сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube-канале, в наших социальных сетях в том числе.
А эфир вы также можете слушать при помощи мобильного приложения. Если у вас вдруг нету под рукой радиоприемника, но есть мобильный телефон с доступом в интернет, заходите в свой маркет, качайте приложение под названием «Радио КП», устанавливайте его и слушайте прямой эфир. Ну, а также там есть записи эфиров и подкасты.
Номер телефона в студии все тот же, он не меняется. 230-22-52.
И номер для ваших сообщений в WhatsApp 8-924-300-1003.
Гость в студии.
12 июля вчера в нашей стране отмечали День рыбака. Для жителей края страны этот праздник всегда был и остается одним из самых главных, ведь большинство приморцев напрямую или косвенно связаны с рыбной отраслью.
ООО «Коряк Морепродукт», российский производитель широкого спектра рыбопродуктов, производственная база, а также представительство фирмы находится во Владивостоке. Отлов рыбы ведется в восточной части Камчатки.
С нами в студии сегодня Александр Михайлович Ткаченко, заместитель генерального директора ООО «Каяк Морепродукт». Александр Михайлович, доброе утро.
Доброе утро.
Микрофон ближе к себе, двигайте его, да, вот можно так. Как настроение сегодня, как в понедельник
как
начинается?
Обычно, великолепное, хорошее, рабочее настроение.
Ну, сейчас пора очень рабочая, сейчас очень много работы. Почему?
А потому что в нашем предприятии основной вид промысла это лосось. Мы сегодня заняты лососевой путиной на восточном побережье Камчатки. Но она вот начало ее такое тревожное ожидание каждый день. Сводку получаешь, звонишь, уточняешь. Ну и вот все ждем, все волнуемся, все звонят друг другу, уточняют, а где. Ну, надеюсь, что прогнозы нашей науки, как и прежде, будут оправданы.
Ну, а какие прогнозы были на этот год?
Ну, прогнозы, наше предприятие занимается добычей лососей на восточном побережье Камчатки. Прогнозы были самые великолепные, просто замечательные для нелососевого года, в пределах 100 тысяч тонн. Просто шикарные прогнозы, и мы ждем, откровенно говоря, и заявку дали мы там на 10 тысяч тонн для нашего предприятия. То есть наша доля в этом сегменте по восточному побережью Камчатки составляет примерно 10% от общего объема добычи. Вот в этих пределах мы и заявились на такой объем рыбы.
Ну вот компания на рынке уже находится не первый год. Чем сейчас живет компания, какое развитие, какие направления основные?
Да, нашей компании в этом году исполнилось 23 года. На самом деле мы не первый год. Ну, живем, занимаемся добычей рыбы. Это донно-пищевые породы. В Берингово море наши рыбаки добывают. Ну и вот лосось. Кроме этого, мы занимаемся производством биологически активных добавок. Это из отходов лососевого производства. Здесь у нас, в Владивостоке, в городе Артем, вернее, да. Вот этим и живем. Так что тут каждый день забот очень много, проблем очень много.
Но вот было опасение, что та самая пандемия, та самая ситуация с коронавирусом может повлиять на путину этого года, на весь процесс добычи и переработки рыбопродукции. Повлияло или нет?
Ну, напрямую не повлияло, но косвенно, да, потому что дополнительные затраты пришлось вкладывать. Мы завозим на восточное побережье туда, кроме наших рыбаков, те, которые на судах находятся постоянно, это в основном люди с Приморского края. У нас экипажи судов формируются за счет жителей Приморского края. Вот. А остальную часть мы завозим. Тоже и жители Приморского края, Камчатского края, и из других регионов России. 300 человек завести. Средняя цена пребывания человека в период изоляции 3500. Вот 300 на 3,5 умножьте на 14 дней, это минимум.
3500 сутки?
Сутки, да-да-да-да. Умножьте
неплохо.
На 14 дней, а некоторые у нас просидели по 24 дня, потому что анализы сделали в группе, там кто-то где-то затерялся анализ, где-то. В общем, мы оцениваем наши потери сегодня 22 миллиона рублей. Вот
пандемия. 22 миллиона рублей. 22 миллиона рублей, которые скажутся также и
ну, естественно,
потом
на финансовых результатах.
Да. И здесь, когда возникнут вопросы, а из чего формируется стоимость, да? Стоимость всегда формируется из затрат, как мы понимаем, да, итоговой, конечной продукции.
Стоимость формируется совершенно верно, и надо еще сказать о том, что вот наше береговое предприятие, мы не имеем от энергосетей там электроэнергии, своя, производим свою электроэнергию, поэтому затраты очень большие. Вот большая доля в себестоимости составляет электроэнергия, конечно. Поэтому
то производить там... Завести топливо туда необходимо, чтобы вырабатывать
правильно.
Электроэнергию.
Я вот добавлю, извини. Вот спросили, чем живете. И кроме этого, мы сейчас занимаемся, у нас идет большая реконструкция нашей производственной базы. Огромная, я бы сказал, что позволит нам увеличить производственные мощности в 2,5 раза. Поэтому там тоже большая работа. Строители, наши люди, очень напряженная работа. Несмотря на то, что лосося нету, мы все в ожидании, в тревоге, честно говоря.
Но количество лосося на сегодняшний день пока не оправдывает ожидания.
Нет, если мы сравниваем четный и нечетный год, если сравнивать нас с 2018 годом, то мы где-то идем на уровне 2018 года. Примерно у нас добыча по лососю идет. Ну, на сегодня, вот на утро мы где-то 350 тонн добыто всего, но это вообще мизер, это даже одного дня добычи.
Ну, у наших слушателей возник вопрос, а какой промежуток времени продолжается та самая лососевая путина, о которой мы сейчас беседуем?
К сожалению, очень короткая, очень хотелось бы дольше, но... В среднем мы берем, считаем, 30 дней, ну а напряженно это вот 3 недели, максимум 21 день.
Вот после вот этих 3 недель что происходит там на восточном побережье Камчатки?
Ну, происходит постепенное снижение. Кроме этого, мы занимаемся все-таки, несмотря на дороговизну, большую себестоимость выпускаемой продукции, но мы занимаемся выпуском продукции конечной там тоже непосредственно на заводе. Ну, некоторое время, август, сентябрь и октябрь, мы занимаемся 2-3 месяца производством этой продукции, потому что здесь связано и сроками реализации, сроками доставки, потому что, как правило, она имеет небольшие сроки хранения.
Нам необходимо сейчас паузу будет сделать, буквально на несколько минут выйдем из эфира, затем продолжим нашу сегодняшнюю программу, и этот час мы посвящаем прошедшему дню рыбакам.
Не всякий поймет, кто не рискует, тот ты не пьет. Кто не стремится чего-то достичь, тот чаще бывает не охотник, а дичь. Не мне вас учить. Легко ложится в руку карабин. Моя кровь — это сплошной адреналин. Я нахожу путь в темноте. Мое счастье упоение в борьбе, когда не отсидеться в норе. Отличная мишень, и как бы игра, я уклоняюсь от пули. Еще одна на волосок от смерти, на шаг от мечты. Я балансирую на гребне судьбы, где что-то значат слова «я» и «ты». Незнакомый притаится за спиной. Коварный удар, еще один, второй. То вправо, то влево меня качнет. Вокруг кричат, смотри, сейчас упадет. Но видно, пока мне везет. Может быть, хватит, может быть, пора.
выпить свою чашу залпом до дна. Может быть, стоит найти подход, как мне двигаться дальше. В полафиле в брод, но мое сердце бросит в залог беспеременный ток. Отличная мишень, и как бы игра, я уклоняюсь от пули. Еще, еще одна на волосок от смерти, на шаг от мечты. Я балансирую на гребне судьбы, где что-то значит слова «я» и «ты». Стоп! Как бы игра, я уклоняюсь от пули. Еще, еще, еще.
Что приморцу хорошо.
С нами в студии Александр Михайлович Ткаченко, заместитель генерального директора ООО «Каяковые продукты». Александр Михайлович, а вы с удочкой любите посидеть так вот на берегу?
Вот, я последние годы живу практически все время здесь, во Владивостоке, но летом на лососевую путину периодически выезжаю туда, на Камчатку. Так вот, за последние 10 лет один раз нам удалось выбраться на катере и половить треску с удочкой. А так, нет, нету времени.
Работа все занимает.
Работа, много очень работы. А
вот за выловом, за освоением, недоосвоением квот у нас следит Росрыболовство, да, как я понимаю, да?
Да, совершенно верно.
И еще большое количество контролирующих органов также следят за тем, кто вылавливает, как, что. Я знаю, что большое количество вопросов возникает и малое количество ответов по различным направлениям как раз-таки работы.
Ну, на самом деле в жизни так и происходит. Здесь, ну, на мой взгляд, это на мой взгляд, я думаю, вот существует разрыв между органами, которые издают такие распоряжения, приказы, и реальной действительностью. Ну, а можно сказать, если шире, то, скорее всего, что начинают законодатели наши от Госдумы. Иногда вот такие принимают акты, которые потом требуют очень тщательной корректировки, дополнений, изменений. То есть, ну, реально, по-моему, близко к жизни никто.
Но каждый год какие-то нормативные акты издаются. Что-то меняется каждый год.
Нет,
приходится подстраиваться.
В целом, конечно, ситуация меняется в положительную сторону. Положительную. Понятно, что одним махом все тут все проблемы не решить, но их достаточно много. Это связано со многими вопросами. Вот пример сегодняшнего дня. Вот буквально час назад вот звонят мне с Камчатки. Надо отправить продукцию. Вот первая продукция хорошего качества, свежая, поступить должна на прилавки наших магазинов.
Приморских.
Приморских, да. Но для того, чтобы ее отправить, надо целую кучу пройти инстанций. А это восточное побережье Камчатки. Контролирующие органы находятся там за сотни километров. Транспортных артерий сообщений нету. Но это целая проблема для того, чтобы оформить документы и переместить эту продукцию из одного региона в другой. Поэтому вот в этом плане, конечно, требует корректировки и совершенства эта система. Она очень сегодня громоздкая, неповоротливая, неуклюжая. С одной стороны, государство вроде пытается регулировать, контролировать, не допускать там разных неправомерных действий с этой продукцией, а с другой это создает очень серьезные трудности. И вот есть желание, а сегодня продукцию мы оттуда вывозим двумя путями. Это морской транспорт и авиационный транспорт. Вот мы сегодня еще закидываем, вот завтра будем забрасывать людей, еще группу людей, два вертолета придет, то есть там 48 человек мы привезем, назад вертолеты идут пустые. Вот можно было бы 6 тонн продукции свежей вывести и быстренько доставить.
Но до потребителя.
Для того, чтобы ее вывести, это нереально за один день решить эту проблему. Потому что
очень
надо
много
привести,
инстанций пройти, да?
Надо привести инспектора, во-первых, он должен проверить. А инспектору черта на куличке.
А инспектор не может это все проверить здесь уже на месте выгрузки?
Нет, нет, нет.
Так
нет.
Не делается дело?
Инспекция... А вдруг пока вертолет летит, что-то там изменилось?
Что-то попало.
А вдруг он посадку совершил? И что-то
ну
там...
и потом, то там же инспекция... Камчатского края, а здесь будет проверять инспекция Приморского края.
То есть помимо
края.
Того, что когда ты отправляешь продукцию с Камчатки, там ее проверяют, и еще и потом проверяют на месте приезда.
Обязательно здесь. Так что вот забота о вашем здоровье.
Я думаю, даже большая забота. Да?
Большая.
Кстати, у нас сложились условия в стране, да, когда сейчас вот выловленную рыбу выгоднее отдавать иностранцам. Это было, да, то есть выгоднее было продавать. Сейчас ситуация изменилась, либо какой-то паритет в стоимости все равно достигается.
Ну, что касается вот в целом отрасли, то возможно, потому что связано это в основном было с таким видом продукции, как минтай там мороженый, филе минтая. Продукция нашего предприятия, она ориентирована на внутренний рынок, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, 90% это внутренний рынок. Максимум 10% мы реализуем. Это страны наши, близлежащие, Япония, Корея, Вьетнам, ну вот с прошлого года уже стали выходить на Европу, Германия, но поэтому для нас это как-то существенно не сказывается.
Но проблем на внутреннем рынке тоже хватает?
Проблем более чем хватает. Основная проблема на сегодня, она для всего Дальнего Востока, это проблема отсутствия достаточной мощности холодильных емкостей в портах, куда мы привозим. Но основной порт Владивосток, Находка, Петропавловск, Камчатский, он особо тоже это перевальный пункт. Хотя мы последние годы, вот 3 года подряд, пользуемся севморпутем и часть продукции вывозим судами через Северный морской путь в Архангельск. И с Архангельска реализуем уже на европейскую часть России.
Но там ситуация с холодильным оборудованием получше.
Там получше, хорошая ситуация, там нету этих прогрессивных условий хранения, как у нас здесь. У нас ведь 30 дней прохранил, не забрал, начинается включаться прогрессивка. Там с 36 рублей до 100 рублей доходит. Поэтому вот эти разговоры, которые вели и ведутся до сих пор еще о том, что построить тут большой кластер, построить большие мощности холодильные, ну, пока остаются разговоры.
А это возможно?
Перспектива на будущее.
Возможно это такая стройка глобальная? В ней кто заинтересован в том, чтобы здесь построить?
Ну, я думаю, в первую очередь Росрыболовство должно быть заинтересовано. Но сумели же корейцы в Пусане огромные мощности построить холодильные. Почему мы должны Пусан развивать? Вот надо здесь развивать свою территорию, Владивосток, Находка.
А диалог об этом ведется до сих пор?
Да,
либо
диалог
только проекты?
каждый год. Но вся земля давно уже тут разобрана. И вообще найти место даже под холодильник сложно, очень сложно.
Но у нас же есть территории Славянки, Пассиета, там есть печальные стенки. Возможно, и там же этот проект реализовывать?
Ну, я думаю, что да.
Мне кажется, это возможно будет в том случае, если цена на уголь резко упадет и станет невыгодно
перевозить уголь.
Пока уголь выгоднее.
Но в любом случае качественный продукт и рыба гораздо полезнее для людей. Я думаю, что здесь бы было...
Чем
уголь, в том числе, которому мы отправляем куда-нибудь.
Которым вся Находка периодически...
Дышит и знает, что такое уголь. Но этот проект обсуждается, и о нем было уже много сказано.
Много. Но пока я говорю, вот пока разговор, остается все на уровне разговоров. Хотя это крайне необходимо. Ведь сюда простаивают.
Повлияло бы это на стоимость продукции для конечного потребителя? Существование здесь, наличие здесь тех самых холодильных установок и возможности хранить здесь рыбу дольше?
Ну, я думаю, что повлияло, но незначительно, потому что все равно основные рынки сбыта находятся у нас, извините, за 9 тысяч километров. Как бы ты ни хотела, ее надо. Вот севморпуть, вот это перспективное. тема, очень перспективная. Хотя он не сильно уж так сильно и отличается, но все равно это вот в пределах там 12 рублей на килограмм, все равно это снижение.
Давайте продолжим наш диалог, сделаем небольшую паузу и во второй половине часа вернемся к беседе.
Автоответчик пишет послания, сидит поставлен на паузу. Родригес будет жить еще долго, отек нюхем должен умереть. Она шует в свой орбит без сахара и ненавидит тех, как он плакала. Она шует в свой орбит без сахара и вспоминает тех, как он плакала. Ходила голой на лестницу, ходила голой на улицу. Она хотела даже повеситься, но институт, экзамены, сессия. Она жует свой орбит без сахара и вспоминает тех, как он плакала. Она жует свой орбит без сахара и ненавидит тех, как он плакала. Жуй свой орбит без сахара и вспоминай всех тех, кого. А ты жуй свой орбит без сахара и ненавидь всех тех, кого.
Что приморцу хорошо. Отдохни.
Так, ну а о отдыхе тоже необходимо несколько слов сказать. Как отдыхать будем, что будем делать?
Ну, в честь Международного дня пазлов и головоломок предлагаю все-таки посмотреть немножечко на бесплатные головоломки на Android и iOS.
Ой, ты знаешь, вот можно тогда вот с названиями, которые здесь, ты сам разбирайся.
Two dots, две точки переводится. Минималистичная, но затягивающая головоломка, в которой нужно соединять как можно больше точек одинакового цвета за определенное количество ходов.
А, cut the rope. Ладно, я
думаю. Cut the rope.
Это всемирно известная серия головоломок от российско-британской студии ZeptoLab. Главный герой игры — маленький динозавр, который очень любит сладости. Можно также поиграть. Угу. Далее.
Блоку-доку. Тоже хорошее игра, название. Да, где можно увидеть черты Тетрис. Здесь нужно размещать объекты оптимальным способом, чтобы полностью занятые горизонтальные ряды исчезали.
World of Wonders сочетает элементы пазла и кроссворда. Тоже можно занять.
И пазл Рама.
Целый сборник различных головоломок на любой вкус, и все еще и в одном приложении находится. Поэтому как будете отдыхать, возможно, вечером, либо в обеденный перерыв уже...
Либо кубик Рубика.
Кстати, да.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
С нами в студии Александр Михайлович Ткаченко, заместитель генерального директора ООО «Коряк Морепродукт».
Кстати, вот одно время в прессе был вал публикаций против новых правил различных. Государства обвиняли в непонимании отрасли, в каких-то олигархических играх, коррупции. Если вот кратко охарактеризовать ситуацию в отрасли сейчас рыбной, что сейчас происходит? Как работает отрасль? Какая схема работы? То есть как зайти на добычу рыбы?
Ну, зайти-то уже, так сказать, это все поделено давно.
Вот, несколько. Да. То есть нельзя сейчас открыть компанию, купить судно и пойти.
Нет, ну, можно. Для этого существуют инвест-квоты, для этого существуют. Но я думаю, что это будет сложно, конечно. На рынке сейчас тесновато. И уже сформировался пул компаний, которые на этом рынке работают.
Которые свою квоту не отдадут.
Да, не отдадут. Так. Они просто могут поглотить друг друга. Вот это... Другое дело, это возможно, конечно. А так просто, ну, кто-то начинает с чего-то, может быть. Сейчас модная тема – это рыборазвод. Я думаю, что это вообще перспективное направление. Вот.
Поэтому... Это разведение рыбы. Разведение, но здесь вопросы возникают. А не уйдем ли мы тогда в историю Китая, китайской рыбной промышленности? Мы же с вами понимаем, что одно дело это дикая рыба, да, то есть тот самый ресурс, который мы потребляем. А другое дело это вот разведение и непонятно на чем вскормлено и так далее.
Ну, дело в том, что если мы возьмем с вами цифры потребления на душу населения, то нам еще далеко-далеко до Китая. Вот, может быть, там традиционно это основной вид деятельности. Для нас, может, ближе картошка, как и белоруса.
Да, не так. Но рыба. Вы видели цены на картофель? Это тоже как бы ситуация у нас с картофелем-то.
У нас бананы дешевле есть сейчас.
Да, извините меня, у нас в магазине есть рыбопродукция по стоимости 200 рублей за килограмм, да, если мы возьмем горбушу на данный момент. И картофель, который предлагают по Израиля. Какой ты Израиль? 749 рублей. Хороший картофель израильский, самый настоящий-то.
Такие кошерные.
Да, возможно, кстати, возможно и кошерный. Но с квотами понятная история. Вот сейчас квоты все расписаны и...
Но я думаю, вот это придает стабильности работы отрасли. Хорошо, что они были в свое время поделены, расписаны. Конечно, с большой болью для некоторых рыбопромышленников все это происходило, и нас там тревожили, и мы как-то переживали. Но, тем не менее, мы сейчас 10 лет работаем спокойно, какая-то перспектива.
С пониманием перспективы.
Да, можно строить свою работу, устраивать как-то, развиваться.
Квоту поэтому можно увеличить? То есть, возможно, обратиться с предложением?
Ну, есть же часть квот, которые предприятия не осваивают какие-то виды в каких-то районах. Квоты выставляются на аукцион. Заходи на аукцион, пытайся приобрести. Там, конечно, больших объемов нету, но можно приобретать квоты.
Ну вот закон об аукционах и вот исторический принцип распределения квот на вылов морских биоресурсов, вот что важнее и как это сказывается вообще на деятельности компании?
Ну, я лично сторонник исторического принципа, думаю, это правильное решение, и многие за это ратуют. Потому что, ну, а как отменить исторически? Ну, вот наша компания небольшая, мы берем, не берем компании с огромным там десятилетиями наработанным каким-то стажем, такие как бывший Дальморепродукт.
Мне кажется, Камчатки. Александр Михайлович сейчас скромничает, компания, которая там 10% занимает.
Да, но у нас все-таки 23 года, поэтому... Ну, трудно мне ответить на этот вопрос, трудно.
Кстати, вот инвестиционные квоты, что это такое?
И вот вы обсуждаете... Фьючерсы на рыбу?
Да, угу. Что это такое?
Ну, может быть, можно и такой термин применить, вот.
Насколько это перспективно, насколько это имеет место быть в будущем?
Ну, мы же с вами свидетели, сейчас вот под инвест-квоты... Та же компания «Антей» судов много строит, русский «Минтай» под инвест-квоты, я знаю, там на Камчатке колхоз «Ленина» под инвест-квоты. Ну, это тоже перспективное дело, но непростое, к сожалению, непростое. Потому что говорить о судостроении у нас в России, о судостроении именно рыболовецких судов пока рано. Все это где-то куда-то надо за границу ехать. При такой нестабильной обстановке на рынке, я имею в виду валютном, ведь доллар, смотрите, куда. Это очень дорогое удовольствие, очень дорогое удовольствие. Если бы мы здесь все-таки в России наладили производство так, как было в советское время, там по 40 БМРТ выпускали в год, строили вернее.
Но у нас и сейчас есть в этом плане какие-то позитивные тенденции. Не скажу сразу за всю рыболовецкую отрасль, но те же самые краболовы у нас на находкинских верфях заложены. На адмиралтейских верфях в Питере тоже заложены.
Ну, вот там одно построили в Калининграде, колхоз Ленина. Нет, я не говорю, что совсем все брошено. Ну,
раньше было хуже.
Но пока все на стадии таких
одно разговоров. Одно дело БМРТ, а другое дело краболов. Ну, давай здесь просто даже мы... Включим, и посмотрим, сколько будет окупаться краболов, и сколько будет БМРТ окупаться.
Совершенно верно. Поэтому на треске еще ладно, на камбале, ментае, на ваге, если ментай беринговоморский, если икры там особой нету, сильно там не разгонишься. Поэтому очень сложное дело. Мы тоже, мы заявлялись на строительство судов, у нас подана заявка. Но пока сложно. Мы ведем большую реконструкцию, большие деньги вложили в реконструкцию берегового предприятия. Поэтому вот закончим реконструкцию, тогда, очевидно, вернемся.
Зовите в гости.
Обязательно.
С какими проблемами сейчас сталкиваетесь, мы уже узнали. А какие меры поддержки необходимы сейчас рыбакам, не только Дальнего Востока, по вашему мнению, от государства, я имею в виду?
Да я думаю, что хоть мы все говорят, многие, вернее, говорят о том, что и начинают президенты, чтобы там не кошмарили бизнес, меньше там всяких проверок, но это все пока на уровне разговоров.
И причем мало кто эти разговоры собирается воплощать в жизнь.
Совершенно правильно, потому что разговор разговорами, но есть определенные нормативные акты, инструкции, бумажки разные.
Бюрократический аппарат.
И чиновник, он не отступит. Если там написано, он будет так и действовать.
Я сейчас, Александр Михайлович, задам еще один провокационный вопрос, с вашего позволения. Ну, вот давайте так, представляем, мы сейчас холодильник в магазине, стоит вот холодильная установка, да, там находится несколько горбуш рыбин, да. Как определить, хорошая, плохая?
Как потребителю? Ну, по внешнему виду, во-первых. Но вот подожди, давай так, ты же ходишь в магазин, покупаешь там молоко, допустим.
Так, срок годности смотрю.
Ты уже срок годности, это первое. Второе, ты определился с производителем, совершенно точно уже знаешь. И берешь своего производителя, в качестве продукции которого ты уверен на 100%. Здесь тоже должно быть. Ну, а по внешним признакам, ну, мы на радио сейчас не буду всех учить, но это долгий,
если
ты видишь, что она там желтая, пожелтело, ну, понятно, но это еще ни о чем не говорит, это окислительный процесс, а что внутри происходит,
а что
знаю.
Внутри происходит, мы и не узнаем, потому что...
Это надо производителя, надо знать производителя. Это вопрос очень серьезный и важный, и мы этот вопрос во главу угла ставим у себя на предприятии. Вот мы сегодня, даже производя рыбу, очень много об этом каждый день говорим. Качество, качество и качество. Только так можно завоевывать рынок и утверждаться на этом рынке. Надо хорошую качественную продукцию, чтобы не стыдно было потом с людьми разговаривать.
У нас осталось буквально меньше минуты. Ваше пожелание всем рыбакам Дальнего Востока в завершении нашего диалога.
Я всем желаю, чтобы все рыбаки были, во-первых, счастливы. Чтобы это счастье было в каждой семье, в каждом дворе. Всем крепкого здоровья.
Спасибо большое вас с прошедшим праздником. Надеюсь, что еще не раз увидимся в студии радио «Комсомольская правда» и хорошей, успешной пути. Спасибо.
Спасибо. Приморцы хорошо. Датская рубрика.
История Дальнего Востока.
Да, чем же этот день запомнился Дальнего Востока? Какими событиями?
13 июля 1888 год. Во Владивостоке, недалеко от Адмиральской пристани, было заложено здание Музея общества изучения Амурского края. Благодаря активному сбору средств музей был построен за 2 года. Это здание можно увидеть и сегодня на улице Петра Великого, 6. Правда, его первоначальный облик впоследствии был сильно изменен самым разнообразными там пристройки.
Пристройки, надстройки и тому подобное.
Но 1935
год США заключили с Россией, да здесь, наверное, по-другому, Россия заключила с США торговое соглашение, по которому строящийся Владивостокский порт пошел поток грузов и товаров.
Кто родился в этот день, 13 июля?
Князь Дмитрий Голицын, сподвижник Петра I, по свидетельствам современников, был честным и неподкупным человеком.
1813 год, родился Николай Бенуа, российский архитектор, с 1850 года главный архитектор Петергофа.
Аристарх Белопольский, русский и советский астроном, астрофизик, профессор, директор Пулковской обсерватории.
Михаил Пуговкин, актер театра и кино, народный артист СССР.
Валентин Пикуль, русский и советский писатель, автор популярных исторических романов.
Алексей Елисеев, советский космонавт, дважды герой Советского Союза.
Харрисон Форд, знаменитый американский киноактер, он же первый Индиана Джонс, всея Америки, всея мира, да?
И всея галактики Хан Соло.
Да. Нет, ну он красавчик на самом деле.
Эрне Рубик, венгерский изобретатель и скульптор, создатель чего?
знаменитого кубика Рубика.
Не зря мы сегодня про день головоломок вспоминаем.
А, Вадим Казаченко, эстрадный артист, певец, заслуженный артист России. Вадим Казаченко.
А также Бенни Бенасси, итальянский диджей, композитор, продюсер.
Давно, кстати, не было ни новых работ у Бенни Бенасси. Ну, ничего, я думаю, что что-нибудь появится.
Да есть у него там что-то новенькое. Ну, как новенькое, 18-го года.
А Satisfaction его, нет?
Конечно,
его. Да? А, ну, тогда известный, конечно, молодец.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
А почему бы не слетать нам в Крым? Это не предложение сейчас, это вопрос в воздух.
Из столицы Приморья в Симферополь теперь можно летать без пересадок.
Можно. Вот и все. 11 июля авиакомпания «Россия» доставила первых пассажиров из Владивостока на популярный туристический курорт. Пока будто, еще мы мнение...
Как будто вам здесь своего моря мало.
Да, да, полететь. А куда еще лететь-то?
Куда? Конечно. В Анадырь. Сочи уже все.
В Анадырь можно.
Да, на Камчатку.
Солнечные курорты Анадыря.
Запросто.
А рейс в столицу Республики Крым запланированный еженедельно по субботам. Вылет из Владивостока в 9:50. Полеты будут осуществляться на широкую фюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 с местами бизнес-класса даже. Время полета составит около 10 часов. Оператором данных чартерных программ выступает компания Biblio Globus. А, кстати, на территории Республики Крым 15 июня был полностью снят режим самоизоляции для всех категорий граждан. В Приморье режим повышенной готовности, напомним, продлен до 15 июля.
Далее цитата. Сейчас, когда закрыты границы и полеты на международных направлениях не осуществляются, уже жителей Приморья появилась возможность отдохнуть в России. Как будто раньше у них этой возможности не было. Это отступление от цитаты. Продолжаем цитату. Черноморское побережье – главное место отдыха большинства россиян. Для дальневосточников новые направления на юг России станут хорошей альтернативой традиционному отдыху на зарубежных курортах. Мы желаем жителям нашего региона отлично отдохнуть и получить положительные впечатления. Пожелал Андрей Винниченко, генеральный директор международного аэропорта Владивосток.
Это уже вторая хорошая новость за неделю. Ведь 6 июля из Владивостока стартовал первый пряморейс. Куда, вы думаете?
Сочи!
На Черное море с берегов Японского. Также Boeing 747-400 будет летать два раза в неделю по понедельникам и четвергам.
А теперь у меня вот такой вопрос на засыпку.
Давай.
Илья, Павел, вы были на берегах Черного моря где-нибудь?
Нет,
так вот? Илья?
Нет, не был.
А я в 2018 году имел счастье побывать в Крыму. И таки шо я вам скажу, друзья?
Почему ты начал так именно? Почему именно шо?
Потому что... Места свободного, куда приземлиться попросту, нет.
В аэропорту ты имеешь?
Нет,
на
пляжах.
Занята.
На пляжах.
Я думал, полоса
чтобы
занята.
Найти какой-то более-менее укромный уголок, но там невозможно этого сделать. Заезжаешь в Ливадию, центральный пляж Ливадии весь усеян туристами со всех берегов, отовсюду.
Вы сейчас о чем?
Я тебе хуже скажу.
Подождите,
это вот Шамара в квадрате.
Алексей, остановись. Вы сейчас о чем? Вы тут вдвоем. Я просто сижу, наблюдаю за вашим диалогом с Павлом. Ну да, большое количество людей. Вся страна, понимаешь ли,
да.
В Сочи.
А сейчас,
растянули сейчас туристов между Сочи и Симферополем. Вот растягивай.
Вся береговая линия будет засыпана. Но туристами.
Из Владивостока.
И не только.
А мы можем.
Со всей России.
А мы можем. А из Хабаровска сколько людей рвануло? Представляешь?
Я не представляю. А представляешь, хабаровчане, которые по привычке ездят в Приморье отдыхать дикарями, полетят с палатками туда отдыхать.
А так как они привыкли показывать, что они из Хабаровска, они с собой будут номера с машин снимать. 27-й регион.
Просто на палатку повесят рядом.
Да, на палаточку, представляешь? Да, вот это будет красивая история.
А потом палатку ветер раздувает.
27-й регион. Да. Там уже будет звучать не Тагила, Хабаровск. Да, хорошая перспектива. Ну что, все, да, обсудили это?
Да,
далее идем. А у берегов Владивостока заметили резвящуюся белуху.
Да.
Что ты? Это тебе не Сочи, понимаешь ли? Тут белухи.
Только резвящихся людей можно заметить.
А, животные вот уже несколько дней видят в районе центра города. Причем видят гуляющие, отдыхающие люди, а не те, кто что-то празднует. А вот уже несколько дней подряд жители Владивостока наблюдают необычную картину у берега в самом центре города. Резвится белуха. А животные уже встречали в районе вокзала морских прибрежных сообщений в бухте Федорова и рядом с маяком Токаевская кошка. А, вот. А впервые Впервые белуху заметили в пятницу, 10 июля, как написал один из приморских сайтов. Белуха плавала вблизи стоянки корабля Росморпорта. Любит она название, видно, как-то вот целенаправленно она шла к этому кораблю.
В районе вокзала морских прибрежных сообщений.
Да, да. По словам руководителя экологической вахты Сахалина Дмитрия Лисицы, эта белуха действительно может быть бывшей узницей китовой тюрьмы, однако наверняка этого никто не знает. Влечет ее к берегу либо наличие рыбы, либо ее любопытство. Либо,
ну, скорее всего, любопытство.
То, либо желание отправиться в Симферополь, либо в Сочи. Да, с помощью воздушной вот гавани. Дмитрий Лисицын также подчеркнул, что отлавливать животное ни в коем случае нельзя. Это будет нарушением законодательства. То есть сейчас мы о нарушении говорим раньше, да, чем его совершат. Ранее сообщалось, что в бухте недалеко от находки задержались 11 касаток, 90 белух. В ноябре 2019 года часть животных, снабженных спутниковыми метками, выпустили возле Лазовского заповедника. Предполагалось, что они уйдут в более привычные для них условия, например, в Охотское море. Но часть белух, да, остается в акватории Приморского края до сих пор. Все на сегодня. Обсуждение важного и главного переносим уже на завтрашний день. Завтра будет новый день. Кстати, у тебя какие планы на рабочую неделю? Работать?
Как иначе, Илья, как иначе?
Значит, завтра ты будешь...
Нет, у меня есть еще один план.
Все, давай о планах уже потом будешь рассказывать за эфиром.
Сегодня без планов тогда.
Сегодня без планов, сегодня все и пойдет по плану накатанной. Всем до завтра, всем пока.
Что приморцу хорошо.